эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. 2014-й судебный и юридический в России, как водится в последние 10 лет, он не обошелся без политических процессов и дела ЮКОСа. Причем с ЮКОСом разбирались не только российские, но и зарубежные суды. В судебных сводках вновь звучали фамилии Навального и Удальцова. Состоялось масштабное и для некоторых весьма болезненное объединение Верховного и Высшего арбитражного судов. Судились некоммерческие организации, которых Минюст настойчиво называет иностранными агентами. Судились и обычные граждане, невольно попавшие в жернова российского правосудия. 2014 год. Каким он запомнился журналистам и судебным репортерам? В студии судебный обозреватель информационного холдинга РБК Анастасия Михайлова и спецкор интернет-издания «Медуза» Андрей Козенко. Начать я хочу, конечно, с дела ЮКОСа, поскольку это та история, которая лично в моей жизни заняла 10 лет. С того момента, как она началась, и, наконец, в 2014 году вроде как дело ЮКОСа закончилось. Впрочем, не совсем. Напомню, что в январе Президиум Верховного Суда России постановил немедленно освободить из-под стражи бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Платона Лебедева, однако отказался оправдать его и Михаила Ходорковского. Российские власти обвиняли бывших бизнес-партнеров в мошенничестве, хищениях и неуплате налогов на многомиллиардную сумму и дважды приговаривали к длительным срокам лишения свободы. Подсудимые и их защита на протяжении 10,5 лет заявляли о необоснованности уголовной репрессии и политической мотивированности дела, пытались добиться оправдательного приговора и реабилитации. Однако верховные судьи вместо отмены двух обвинительных приговоров ограничились их частичным изменением. А 28 июля 2014 года Международный арбитражный суд в Гааге постановил, что государство осуществило полномасштабную атаку на ЮКОС и ее бенефициаров с целью обанкротить компанию и присвоить ее активы в пользу государственных компаний «Роснефть» и «Газпром», таким образом экспроприировав собственность и нарушив положение договора к энергетической хартии. Арбитраж решил, что «Байкалфинансгрупп» была фиктивной компанией, аукцион по продаже «Юганскнефтегаза» был сфальсифицирован и связан не с желанием вернуть налоги, а обусловлен намерением государства приобрести самый желанный актив ЮКОСа, а затем обанкротить всю компанию. По решению Гаагского суда российские власти должны компенсировать судебные издержки и выплатить истцам, это, я напомню, акционеры ЮКОСа, это не Михаил Ходорковский, не Платон Лебедев, сумму в 50 миллиардов долларов. Причем выплатить эту сумму Россия должна до 15 января 2015 года. Решение было вынесено единогласно 3 судьями, один из которых был назначен российской стороной, несмотря на то, что после оглашения этого решения государственные чиновники заявляли о том, что все это разбирательство было нечестным, признавать его отказались, но уже к концу года, насколько мне известно, были заявления в том числе и министра юстиции Российской Федерации, который говорил, что все-таки, наверное, России придется выплатить эти 50 миллиардов. Эта история была связана с делами ЮКОСа, которые проходили в различных регионах России на протяжении многих лет. Там задействовано более 50 человек, часть из них до сих пор находится в местах лишения свободы, кто-то находится в розыске, кто-то за границей. Но, тем не менее, глобально можно ли говорить о том, что дело ЮКОСа закончилось? Анастасия, как вы считаете?
Я думаю, да. То есть основное требование в деле ЮКОСа сейчас это остается амнистирование или, по крайней мере, снятие запрета на выезд Платона Лебедева и пересмотр дела начальника службы охраны всего ЮКОСа, который был приговорен к пожизненному лишению свободы. Если эти два условия будут выполнены, можно говорить о полном прекращении дела ЮКОСа. Если нет, ну, в общем, это все равно не будет решающими факторами, которые скажут, что дело ЮКОСа продолжается.
Ну, на самом деле, Платон Лебедев не выездной, а Михаил Ходорковский не въездной, как раз вот в силу того, что не были приняты принципиальные решения, связанные с выплатами вот этих долгов потерпевшим от неуплаты на налогов физическими лицами, я имею в виду Ходорковского и Лебедева, там какие-то огромные миллионные суммы, и это мешало выйти, в частности, им по условно-досрочно, когда рассматривались такие дела. Но я думаю, что вот за эти 10 лет очень многие подустали, что называется, и журналисты, и люди, потребляющие новости от этого дела ЮКОСа, и немножко забыли уже и о Ходорковском, тем более, что тут появились новые политзаключенные, причем не все такие уж статусные, скажем так, как Михаил Ходорковский, появились политзаключенные среди обычных людей. Я сейчас имею в виду участников так называемого «болотного дела». В конце 2013 года часть болотников отпустили по амнистии, но в феврале был оглашен первый приговор по так называемому «болотному делу». Это дело чем-то выделялось в череде так называемых политических российских процессов?
Я не могу сказать, что оно чем-то отличалось. Оно шло по тому же, скажем так, довольно жесткому сценарию, что идут обычные политические дела, или даже, скажем так, уголовные и административные дела, когда люди встают, что-то говорят в свое оправдание, пытаются доказать, что вот на самом деле было не то, а это, их все слушают с довольно спокойными лицами, а потом все равно назначается приговор, тот, который назначается. При том, что в первом болотном деле, да и даже во втором болотном деле, были разные же ведь ситуации. Были те, кто действительно совершил то, что совершил. Были те, с кем надо было сидеть и разбираться, действительно ли заслуживает наказание то нападение на полицейских, которые были.
То есть это было нападение или самооборона?
Вот, да, а были случаи, когда действия там того же, например, Гаскарова, это уже я сейчас второе болотное дело говорю, они и под административный-то кодекс, была бы это обычная акция, они бы под административный кодекс с трудом бы попали. То есть это очень разные в каждом случае, в зависимости от конкретного человека, их всех рассмотрели же. Как один не учли ни одного слова, сказанного адвокатами, и вынесли тот приговор, который вынесли, что по первому делу, что по второму. Ну, разве что, может быть, в первом процессе там адвокаты сказали, может быть, чуть больше лишних слов, чем следовало. Это был там такой довольно крикливый и скандальный процесс.
Угу. Анастасия, правильно я понимаю, что в первом так называемом болотном деле часть фигурантов, по которому амнистировали, принципиальным для защиты было доказать, что не было никаких вообще беспорядков на Болотной площади в Москве, массовых беспорядков, ну вот именно таких, как это обозначает Уголовный кодекс Российской Федерации, что не было ни поджогов, ни погромов, ни вооруженных восстаний, что по большому счету люди находились в шоковом состоянии обороны, и вот именно на это защита делала вставку.
Ну, это была главная версия стороны защиты, они пытались доказать, что то, что инкриминируется в принципе, ну, не было места этому, потому что в деле, к сожалению, было очень много фотографий, очень много видео, где были, ну, фиксированы какие-то действия, а самооборона это была, или это было нападение, ну, невозможно по фотографии понять, что это было на самом деле. И разобраться в деталях, ну, это было бы невозможно сконструировать эту ситуацию.
То есть получалось слово против слова.
Слово против слова получалось, вот. Поэтому защитники выбрали тактику, когда нужно было доказывать, что самого состава преступления, самого того, чего вменяют, не было. Но в рамках уголовного права, в рамках того, как шел процесс, он ничем не отличался от всех остальных. То есть в любом другом деле сторону защиты это также не служит, в любом другом деле выносит тот приговор, который, в принципе, считается правильным и разумным с точки зрения вообще уголовного нашего права. Но с точки зрения общества и реакции общества на это дело, оно было уникально, потому что здесь попали люди, которые, ну, просто пришли на митинг. То есть здесь могли попасть кто угодно, просто кто шел мимо.
То есть фамилии этих людей прежде никому ни о чем
они
не говорили.
Никому,
да и сейчас, наверное, мало кто их назовет.
И это дело, да, оно больше воспринималось как дело, ну, над какими-то совершенно обычными людьми, над своими соседями, своими знакомыми. И поэтому, может быть, оно вызвало такой общественный резонанс, и люди приходили и очень много обсуждали, и были созданы эти фонды, были созданы компании, которые поддерживали уников Болотной площади. А приговор, когда оглашался, ну, такого стечения народа, таких вот массовых, может быть, митингов, протестов, не было ни на одном другом деле, никогда приговаривали Пусси Райт, никогда выносили приговор Ходорковскому. То есть это была огромная массовая акция перед судом, когда перекрывали вообще все. Поэтому с точки зрения реакции населения, оно было очень знаковым, это дело.
А с вашей точки зрения, для чего тогда властям понадобилось это болотное дело? Зачем схватили этих никому неизвестных прежде людей, судили, приговорили к реальным срокам лишения свободы, причем не самым маленьким?
Ну, и тогда, и сейчас, с моей точки зрения, это очень жесткий останавливающий фактор. Ты хочешь пойти на митинг, подумай об этом.
Да, готов 4,5 или 3,5 года потом провести еще в заключении. Угу. Не все потом выйдут.
Вот, то есть я не знаю, я не очень охотно верю в историю про то, что там это Путин сказал всех посадить, это кровавый режим. Ну, безусловно, там какой-то элемент координации сверху, возможно, и был по отношению к судам, но главное даже не это. С моей точки зрения, главный эффект, он как раз в этом. Митинг – это не просто место, где ты можешь выразить свою точку зрения. Митинг – это одно неловкое движение рукой в толпе, и это может для тебя очень больно обернуться.
То есть даже четкий сигнал «сидите дома,
да,
не высовывайтесь».
Да, ты можешь опрокинуть туалетную кабинку, потому что ты бежишь в толпе, и ты можешь за это сесть.
То есть сидите дома, не вылезайте, причем этот же сигнал подали и тем людям, которые, как вот вы, Анастасия, правильно заметили, пришли поддержать узников Болотной в день оглашения приговора к Замоскворецкому суду Москвы, и людей просто выхватывали. Мы, Радио Свобода, оттуда вело прямую трансляцию в тот момент и из здания, и снаружи. Я как раз была на улице и видела, как на моих глазах мирно стоящих на обочинах людей выхватывали вот так вот пачками и волокли куда-то в Воронки и
в автозаки. Да, а я потом был на суде, на административном, где все эти люди получали по 10 тысяч рублей вот просто вот автоматом. В том числе и человек, который говорил, что он просто шел мимо, потому что встречался с другом, и даже он друга привел свидетелем. Это не помогло, он получил свои 10 тысяч и ушел.
Да, была очень забавная история, потому что митинг после оглашения Болотной, он перенес в центр Москвы. И мои друзья, вообще, которые не имеют никакого отношения ни к Болотной площади, ни к оппозиции, они вышли погулять, причем вышли погулять в масках инопланетян. Они просто реально шли мимо. И их судили, потом назначили по 10 тысяч рублей каждому за то, что они были вот в маске инопланетянина Зорберга.
Участвовали в несанкционированном...
Они шли мимо.
Я хочу понять, да, каким образом это предоставили полицейские, что вот они таким образом выражали свой протест.
Да. Люди в масках – это опасность, да, естественно. Их взяли как только масках, увидели, да, разумеется.
Что будет?
Да не успели выйти.
Остается только вот размышлять о том, что же в празднике будет происходить, когда на улице многих городов, не только Москвы, высыпет большое количество людей в разных масках, еще и подвыпившие. Главное, лозунгов, наверное, никаких не выкрикивать в этот момент. Но вот участники Болотного дела, они, как мы уже поняли, да, фигуры незаметные. Но был вынесен приговор и в отношении двух таких знаковых деятелей российской оппозиции. Но один-то Сергей Удальцов давно известен своим вольным нравом и неоднократно оказывался на скамье подсудимых, правда, по административным чаще всего обвинениям. Но вот теперь его приговорили к реальному сроку лишения свободы, к 4 годам, если я не ошибаюсь,
4,5
годам лишения свободы. Андрей, я знаю, что вы тоже наблюдали за ходом этого процесса. Да. Анастасия, расскажите, а это что было? Чем то, что происходило в Московском городском суде, где рассматривалось на выездном заседании, я так понимаю, дело Удальцова и Развожаева, отличалось от того, что происходило в Замоскворецком?
Там было несколько принципиально важных вещей. Во-первых, у нас теперь и Мосгорсудом установлено, что 6 мая действительно были массовые беспорядки, за исключением одного квалифицирующего признака – поджогов. Поджогов не было, там даже прокурора попросили убрать, и в результате получились такие не вполне беспорядки, но все-таки этого достаточно. Во-вторых, хочется, да, передать привет всем тем людям, которые выходили 6 мая 2012 года на Болотную площадь. Пусть они знают, что все это было организовано на день грузинского политика и осуществлено Удальцовым и Развожаевым, так решил Московский городской суд. Теперь понятно, кто за этим стоял и на кто реальный виновник того, что произошло.
Вот. Но вы утрируете,
я не утрирую, я почти цитирую решение суда о том, что Удальцов и Развожаев на деньги Таргамадзе устроили массовые беспорядки 6 мая на Болотной площади.
С точки зрения наблюдателей, это действительно было доказано в ходе процесса?
А это еще одна особенность политических процессов. Там никто ничего особенного не пытается доказывать. Там просто сначала прокурор читает обвинительное заключение, потом они повторяют его в ходе прений, а потом обвинительное заключение переходит в приговор. Не надо ничего особо стараться доказывать. доказывают.
То есть фактически адвокаты сейчас не нужны как класс?
Даже не то, что адвокаты. Там и особенно в этом процессе хочется отметить судью Замушнюка, который и тогда претендовал и в итоге все-таки попал в военную коллегию нового Верховного суда, который просто фантастически вел процесс. Он фантастически хорошо знает свою работу, и точно так же он знает фантастически хорошо, как он может осложнить жизнь стороне защиты своей работой.
Вы имеете в виду какие-то процессуальные моменты?
Один даже маленький пример на фоне того, что там происходило. Не были допрошены те свидетели защиты, которые, по данным судебных приставов, заходили в зал, не в зал, а в помещение Мосгорсуда, записывались на первом этаже. Судья посчитал, что они были на процессе на самом раньше, и как свидетели не могут быть допрошены. Были они в зале или не были, никем не установлено никак, но они заходили в суд, и ни один из них не был допрошен. Ровно на основании записи в книге судебных приставов на первом этаже.
Таким образом избавились?
Да, в одном из десятков, при том, что там десятки залов в Мосгорсуде.
Вообще вот меня интересует как раз эта история, связанная с формализмом судебных процессов, даже в некоторой степени циничным таким формализмом. Ведь тот же Алексей Навальный, например, который в феврале 2014 года был помещен под домашний арест из-под подписки о невыезде, тоже был помещен туда по каким-то абсолютно формальным основаниям, за которые зацепился суд. И доводы ни самого Навального, ни защиты о том, что он не собирается там ни скрываться, ни влиять на свидетелей, ни еще каким-то образом мешать ходу следствия, ни на кого не подействовали. Зато подействовали доводы следователей и прокурора о том, что Навальный слишком много болтает. И было вынесено даже в некоторой степени прецедентное, насколько я понимаю, решение суда, когда подсудимому, помимо всего прочего, еще и запретили комментировать и выражать каким-то образом свое отношение к происходящему, правильно?
Да.
Ну, какое-то время, да, ему было запрещено, но официально под домашний арест он попал из-за того, что он выезжал на Новый год в Подмосковье.
Вот. Но, судя своим родителям.
У нас, да, Москва и Московская область, это больше для местных жителей воспринимается как единый регион, чем нежели два разных, то вот он и поехал.
Плюс
на Новый
там
год.
Был еще один непонятный,
да,
момент. Он
после.
Должен был сообщать следователю о поездке, но нигде, никем не оговаривался, он должен был сообщать до поездки или по факту поездки.
Ну, да, и каким
он выезжал
образом?
Дважды и первый раз сообщил по факту, и ничего ему за это не было. Он поехал второй раз и...
Ну вот казуистика такая. Зато...
Да, бумажку вовремя не прислал, и, в общем...
Зато это было. Помогло его каким-то образом изъять из публичного
фактически
пространства.
Фактически он был изолирован на полгода. Угу.
И вслед за этим, помимо всего прочего, была заблокирована и страница Навального в «Живом журнале», и еще ряд сайтов, которые, по мнению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, разжигали, призывали к экстремизму и еще каким-то непонятным вещам. Вот это что за нововведение?
Ну, это же, если не ошибаюсь, это же чуть ли не первый случай правоприменения закона о защите детей от порнографии, когда досудебная блокировка сайтов, да, на основании, да, той информации, которая там содержится. Они заблокировали блог в «Живом журнале», соратники начали делать зеркала этого блога, зеркала тоже начали блокировать. Параллельно какое-то молодежное движение написало аж в Генпрокуратуру сразу, что якобы эти зеркала с помощью вирусов отнимают 100 рублей у каждого, кто на них заходит, и эти деньги потом идут Навальному. То есть это была довольно длительная борьба до тех пор, пока Роскомнадзор, отвечающий за блокировку, не смирился с тем, что зеркал может быть создан бесконечное множество. И в итоге, да, Навальный сейчас ведет свой стендалон блок, который пока не заблокирован.
Да, но помимо Навального заблокировали еще сайт «Грани.ру», сайт ежедневного журнала. От предписаний Роскомнадзора пострадала «Лента.ру», которая в итоге и развалилась в том виде, в котором мы все помним это издание. И вот на его руинах, точнее, не на его руинах, а фактически из сотрудников прежнего коллектива создан был портал, да, «Медуза», который вы сегодня и представляете, да, Андрей. Но да, это уже не судебная история, а скорее чисто политическая, где чиновники исполняли только какие-то предписания властей. Раз уж мы заговорили об Алексее Навальном, то я прошу вас напомнить, что вообще происходит с ним сейчас, потому что многие в России уже воспринимают Навального как рецидивиста, уголовника, оппозиционера, который мало того, что ходит на митинги, клевещет на чиновников, еще он украл кучу леса в Кирове или денег, которые за этот лес были выручены, а теперь вот покусился еще на новое святое, на деятельность Почты России, я так понимаю.
Фактически
вот так это представляется.
Ну, да, он
ну,
стал...
якобы, да, якобы он вместе с братом, который занимал пост Почты России, создали преступную подставную компанию, которая учредила новую компанию, уже здесь называющуюся «Главподписка», и якобы его брат фактически отжал часть поставок Почты России и вот своей волей стал перевозить товары и фраше компании французской из Ярославля в Москву. Вот. И весь преступный, в общем-то, умысел заключается в том, что компания «Фраше» отказала Почте России перевозить товары на Ярославском отделении, где у них был склад, и вот им пришлось фактически насильно перевозить через компанию братьев Навальных.
По версии следствия.
Но фактически следствие утверждает в таком очень скользком моменте. То есть они утверждают, что цены были какие-то не те, не рыночные, что вот доброй воли не было при заключении сделок. Это очень оценочный момент, и если в деле Навального можно говорить об оценочном моменте и о установлении, что же правильная есть цена и какая должна быть добрая воля, кроме подписи на приговоре, то, по сути, можно потом, ну, любое дело...
На договоре.
На договоре, да. Любое дело по этому же макету, по этому же образцу, потом, ну, расторгнуть любую сделку, скажешь, там не было доброй воли, или цена была какая-то вот, ну, не такая.
Ну, как, собственно, уже тут по отработанному пути шли след. Им 10 лет ЮКОСа, так вот, пожалуйста, цены не рыночные, мы знаем, какие рыночные, это не вы знаете, сколько стоит нефть, а мы там или перевозка и фраша. Поясните, пожалуйста, Андрей, я знаю, что вы ходили почти на все заседания по этому делу, действительно ли вот потерпевшие, это компании Фраше, говорили, что ребята, мы вообще не считаем себя потерпевшими, мы ничего не потерпели и не потеряли. Во всяком случае, защита Навального распространяла вот подобные высказывания.
Нет, я, во-первых, ни один из представителей компании Ифраше прямо не заявлял о том, что никакого ущерба не было, мы, ребята, здесь находимся по какому-то странному стечению обстоятельств. Крайне осторожно они, собственно, что во время следствия, что во время суда, они говорят, что, ну, если есть ущерб, то если суд примет решение, что есть ущерб, то, наверное, значит, он был.
Значит, мы потерпевшие.
Сами мы для себя внутренний аудит провели. Мы проверили, что с нашей точки зрения никакого ущерба нет. Но если суд вдруг считает иначе, мы же не можем спорить с российским судом.
Чем вот можно объяснить такую двоякую?
Это не двоякое. Слушайте, нормальное.
Либо у тебя в кошельке остались 10 рублей, либо эти 10 рублей кто-то уволок. Вот как можно сказать... Да, вот пусть судья решит, не посмотрит в этот кошелек, а пусть решит. Если скажет, что их не осталось, значит, не осталось. А если остались, ну, значит...
Они оставили вопрос на усмотрение суда, как я понимаю, по такому мотиву. То есть они не оспаривают, что цены были нерыночные, или услуга представлялась как-то не так. Но вопрос, мог ли на самом деле Олег Навальный повлиять на решение Почты России, и чтобы им отказали в поставках, и... Была ли искусственно создана ситуация, по которой им пришлось нанимать логистические компании и перевозить грузы или нет, они не могут прийти к какому-то мнению. И если ситуация была создана искусственно, то, как я понимаю, тогда они считают себя потерпевшими. А если действительно Олег Навальный никаким образом не мог повлиять на решение Почты России, и действительно он был там одним из менеджеров, к тому же не топ-менеджеров, тогда, в общем, они не являются потерпевшими, они вот...
Ну, в общем, со стороны это выглядит довольно странно, вот такая позиция потерпевшего в данном случае компании «Фраше», и лично у меня сложилось впечатление, что они действуют крайне осторожно, просто для того, чтобы не нарываться.
Вы не забывайте еще, что в деле есть второй потерпевший поменьше, многопрофильная процессинговая компания, и генеральный директор, будучи допрошенным свидетелем, прямо сказал, что с моей точки зрения ущерба не было. Но если следствие считает, у меня нет основания не верить следствию. Это люди государственные, им виднее. Это нормальные трусливые позиции. Что, если бы я боялся, может быть, я тоже так себя вел. Я не знаю, меня, слава богу, не ставили в такие условия.
Ну, в общем, складывается впечатление, что люди осторожнее, даже видя, что творится какая-нибудь вопиющая несправедливость, например, они стараются действовать с максимальной осторожностью, что называется, ни вашим, ни нашим. То есть, с одной стороны, нельзя... Не говорите людям в лицо, что вот вы воры и подлецы, а с другой стороны, ну, так вот молчаливо уходить, чтобы самим на голову, не дай бог, чего-то не обрушилось.
Вот Навальный говорил, когда он говорил, на самом деле, вот это свое последнее слово, что хватит смотреть в стол, он же, на самом деле, обращался исключительно к прокурорам и к представителям потерпевшей стороны, которые ровно вот так вот с головой вниз весь процесс и просидели. Им было все равно. Они понимали, что им надо отмучиться вот, вот там, вот сидя вот, и слушая. И они были искренне счастливы, когда суд отказался их допрашивать. И у нас так и не допрошены потерпевшие в ходе суда. По Киров-Лесу хотя бы допрашивали год назад.
Анастасия, с вашей точки зрения, вот эта вот ситуация, когда потерпевшие и сторона обвинения стали на большинстве процессов, в которых так или иначе участвует или заинтересовано государство, сидеть и смотреть всю дорогу в стол. Это вот когда сложилась такая история? Когда это стало обычной практикой?
Ну, я думаю, это и было всегда обычной практикой. Сторона потерпевшая, она всегда вместе с прокуратурой, они как бы всегда вырабатывают общую позицию. Если бы потерпевшие были против, дела бы в принципе не было бы. То есть тогда бы на основании чего бы оно и было.
Ну, вот, а так у них... Кстати, вы здесь заговорили о потерпевших, которые, как правило, солидарны в своей позиции с прокурорами-обвинителями. А я тут сразу вспомнила еще одно дело, которое рассмотрели, наконец, в 2014 году в Московском городском суде. Это дело об убийстве Анны Политковской. И это как раз дело, в котором потерпевшие занимают очень активную позицию и отнюдь не во всем соглашаются с государственными обвинителями. Но, тем не менее, здесь был вынесен приговор. Были приговорены к реальным срокам три брата Махмудовых, Рустам, Джабраил и Ибрагим. Рустама Махмудова называют убийцей, Джабраила Ибрагима его пособниками, плюс их дядя Лумали Гайтукаев, плюс еще бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов. Дело это рассматривалось со скандалами, переформировывались коллегии присяжных, но в итоге вот обвинительный приговор, постановленный на вердикт присяжных, был вынесен. Но при этом довольных нет. Я не говорю сейчас о подсудимых, я говорю сейчас о потерпевших, которые заявляют о том, что до сих пор не назван реальный заказчик этого преступления. Вот с вашей точки зрения, как журналистов и людей, которые время от времени наблюдают за ходом расследования или судебными процессами по делам, связанным с нападением на журналистов, с убийствами журналистов, с избиением журналистов. Вообще следственные органы российские заинтересованы в том, чтобы разбираться в этих делах, искать заказчиков и каким-то образом, ну, защитить в том числе четвертую власть.
Ну, судя по тому, что Олег Кашин подал в Европейский суд иск о том, что в России его делом не хотят заниматься, то есть это ненадлежащее расследование, некачественное расследование, я не помню точную юридическую формулировку, то, наверное, все с этим не очень хорошо. А когда мы просто тогда вместе работали в «Коммерсанте», и когда Олег еще лежал в коме, а нас всех таскали на допросы, вот один из моих коллег рассказывал, что он приходит к прокурору, у прокурора часы, у прокурора телефон вверту, а при этом, когда журналист прокурору что-то рассказывает, то, точнее, не прокурор, следователь, я прошу прощения, да, то следователь в какой-то момент даже перестает записывать, потому что, например, слово «благосфера» он не понимает, он не знает, как писать «благосфера», «благосфера». Вот, поэтому уровень расследования здесь, я думаю, низкий. Если это не бытовое преступление, то...
Анастасия, вы как считаете, вот в 2014 году можно ли говорить, что журналистам стало более опасно работать, например, в России, чем по сравнению с предыдущими годами с точки зрения покушения там, на их жизнь, безопасность или привлечения их по другим каким-то надуманным причинам к какой бы то ни было ответственности?
Ну, я бы не сказала, что в этом году прям стало как-то более опасно, чем раньше. Журналистам всегда опасно работать, потому что нами всегда все недовольны. Нет вообще довольных. Даже наши ньюсмейкеры, потерпевшие, даже те, за кого мы пытаемся как-то отстаивать их, они потом очень радостно могут могут нам позвонить, сказать, что вообще-то все было не совсем так, как мы ожидали, и после ваших статей дело не возбудили или не закрыли, или какой-то реакции не такой, или вы вот тут вот написали не все, как мы хотели, или спросили у наших оппонентов, и нами всегда недовольны, и всегда считается, что мы вот как-то вот что-то не так сделали.
Но, тем не менее, насколько я понимаю, в этом году была отработана еще и новая ситуация, как избавиться от неугодного журналиста. В частности, в Саратове было вынесено решение по делу нашего коллеги. Вот расскажите кратко.
Там даже не то, чтобы избавиться, это просто на самом деле к вопросу, да, о том, как любят нашу работу и о том, как хотят, чтобы наша работа была сделана. Человек, его зовут Антон Наумлюк, это саратовский журналист, он пришел на маленькую в Саратове, других и не бывает, какую-то протестную акцию, начал фотографировать, его задержали и впоследствии осудили по самым последним правкам законодательства о митингах, о том, что он освещал акцию без бейджика. На нем не было бейджика, причем во всех документах в предварительного следствия, ну, какое там было следствие, понятно. А в решении суда везде говорится, что он освещал эту акцию. То есть, по идее, его не за бейджик, его за отсутствие бороды и креста надо было штрафовать. Но... Ну, вот, это просто такой показатель отношения к нашей работе.
Да, но на самом деле это довольно странно, потому что вот говорить о нашей работе, имея в виду всю журналистскую работу, тоже не приходится, особенно в 2014 году, когда появилось такое четкое разделение между лояльными, между оппозиционными и между, я не знаю, ну, реально пропагандистскими средствами массовой информации в России, потому что можно вспоминать истории с предъявлением многомиллионных исков о защите чести и достоинства каким-то небольшим изданием, или историю с томским каналом ТВ-2, который тоже закрывают по надуманным буквально основаниям, но при этом никто даже не додумался провести проверку фактов, сообщенных в эфире там центральных каналов российского телевидения, в частности Первого канала. Ну, это пресловутая уже история с распятым мальчиком, на которую Первый канал в конце года тоже ответил в свойственной ему манере. Предлагаю уйти от телевизионной темы, но раз уж говорилось немножечко о том, что происходило в регионах, в частности, в Саратове, считаю важным выделить два, с моей точки зрения, важных суда региональных. Это один суд в Казани по делу о пытках в ОВД Дальнем, так называемом. Все помнят эту историю с бутылкой шампанского, которой насиловали задержанного человека, с его гибелью. И там был вынесен достаточно жесткий приговор, по которому самый большой срок, 15 лет колонии строгого режима, получил бывший начальник, точнее, бывший заместитель начальника отдела вот этого Дальней. А второе дело тоже связано вроде со пытками и с вымогательствами, но уже не в отделении полиции, а в колонии номер 6 города Копейска, где заключенные, просто не выдержав вот того, что происходит, устроили акцию протеста, которую теперь назвали бунтом. Буквально на днях был оглашен приговор бывшему начальнику этой колонии Денису Миханову, и суд посчитал возможным назначить ему 3 года условно лишения свободы за то, что происходило в Копейской колонии. С вашей точки зрения, можно это расценивать как такой сигнал? Ну, с одной стороны, полицейским, чтобы уж они там совсем не буйствовали в отделениях, а с другой стороны, сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний.
Довольно замысловатый получается сигнал. Из него следует вывод, что до того, как человек стал подсудимым, с ним нельзя делать все, что угодно. А после того, как стал подсудимым, то уже в отрыв. Не знаю, здесь, мне кажется, тут просто надо еще учитывать региональную специфику, во-первых, и освещение, размах, вообще все, масштаб событий, во-вторых, потому что Дальний-то прогремел на всю страну, а Копейск прогремел гораздо меньше. Про Дальний были вынуждены говорить чуть ли не на уровне первых лиц, про Копейск-то никто не сказал ни слова. Поэтому я не думаю, что всякий раз приговор по таким делам идет откуда-то из центра, сверху. Это вполне может решаться на уровне региона, может быть, даже и на уровне суда.
Анастасия, с вашей точки зрения, вот эти вот дела, там дело Дальнего, дело Копейской колонии, можно считать политическими? Или это просто такие иллюстрации к картинке современной жизни в России?
Это больше иллюстрации, вот. Но что касается Дальнего, то там, скорее всего, просто реакция шла жесткая на пытки по поводу вот полицейских. Сейчас вообще пытаются этим, слава богу, бороться, и как-то от этого все-таки мы стараемся уходить, если, допустим, раньше это считалось в норме вот так обращаться с задержанными, то сейчас, по крайней мере, задержанными так уже стараются в Москве, в области не обращаться, и вот уже, слава богу, пошло дальше. А что касается тюрем, то там до сих пор очень все плохо. И в тюрьме очень сложно как-то о своих правах. Там нет адвоката, который уже не придет. То есть он, конечно, придет, но он придет не каждый день, он придет даже не каждый месяц. Очень сложно куда-то писать, очень сложно жаловаться. То есть люди изолированы гораздо больше даже, чем в изоляторах, потому что они да так оторваны, что даже если они будут пытаться о чем-то писать, кому-то что-то говорить, к ним просто не успеют доехать, не успеют их как-то даже вынуть. Их невозможно оттуда, в принципе, вынуть. И повлиять на всю эту систему очень сложно.
Но, тем не менее, как-то все-таки стараются члены общественных наблюдательных комиссий раскачивать эту ситуацию. Можно вспомнить чудовищные дела 2014 года, когда в следственных изоляторах находили людей-инвалидов, людей-лежачих, которые не ходят, которых суды отказывались... не знаю, которым отказывались изменять меру пресечения хотя бы на домашний арест, там, или им отказывались предоставить адекватное лечение. И вот этих вот лежачих, безногих, отвозили в колонии. И только потом, благодаря шуму журналисткам в том числе, людей как-то выпускали. Ну, вот эта ситуация, конечно.
Ну, правозащитники делают свою работу, но до сих пор огромное количество писем им приходит от людей, которые, ну, в карцере могут быть помещены там не на неделю, не на месяц, могут по полгода содержаться в карцере. А что такое карцер на полгода? Или когда, допустим, окна оставляют зимой открытыми. То есть нету стекол, и люди там реально мерзнут. Нету света. То есть там можно воздействовать на человека очень хорошо. В колонии можно прекрасно спрятать человека. То есть его ни один правозащитник, если он не будет знать, точно не найдет. Даже если найдет, он... нужно, чтобы человек, во-первых, подтвердил. Чтобы человек подтвердил 10 раз это все. Чтобы дал какой-то ход. Но когда правозащитник уходит, он остается один в колонии.
С этим очень сложно. А суды не хотят с этим разбираться, насколько я понимаю.
Ну, суды не хотят, и они, в принципе, тоже... Тут нужно... внеплановые проверки. То есть любая проверка 10 раз согласовывается. Пока идет согласование, всех неугодных людей можно прекрасно убрать в другие камеры. Должна какая-то быть другая система проверок. Но это даже правозащитники считают, что должны быть какие-то пропуска, должны быть какие-то разрешения, может быть, на определенный круг правозащитников, которые смогут входить в колонии в любой момент.
Таким образом, вы фактически констатируете, что система Федеральной службы исполнения наказаний живет по каким-то своим собственным законам.
Да.
Одной ей известным, и там уж дальше как удастся ее исправить. Так получается, что у нас с вами либо какие-то политические истории мы разбираем, либо уголовщину откровенную. А в России же много происходило и других судебных процессов, которые с уголовщиной-то и не слишком связаны. Например, экономические дела. Вот тут тоже ближе к концу года прогремело. Я уже не говорю о том, что, например, тут тянется рассмотрение дела так называемого оборонсервиса, и так и не удалось допросить господина Сердюкова, бывшего министра обороны России, о том, что же все-таки произошло там, куда пропали деньги, или они не пропали, и как это все случилось. Но произошла история с господином Евтушенковым, которую называют аналогией ЮКОСу. Так ли это?
Ну, эта история пока не закончилась, и даже на сегодняшний момент она как-то более позитивно развивается, чем дело ЮКОСа. Евтушенков ни дня не провел в следственном изоляторе, но с самого начала был помещен под домашний арест в свой загородный дом в Одинцовском районе. Ему какое-то время разрешали ходить на работу, потом отменили домашний арест, а сейчас, в общем-то, решается вопрос по данным источников в СМИ. Может быть, даже дело в отношении него будет и вовсе закрыто. Вот. Единственное, что все акции компании «Башнефть», которые были приобретены АФК-системе, пришлось вернуть. Решение это не оспорено. Но вот главным фигурантом в этом деле, скорее всего, станет Рахимов, который благополучно сейчас находится в Европе.
То есть научились отжимать без насилия какого-то излишнего?
Нет, просто Ходорковский был врагом. Он выступал как враг, он выступал как критик, как враг.
А Чичваркин?
Враг. Ну, поэтому Чичваркин находится в эмиграции.
Ну, да, но Чичваркин же не был врагом.
А Евтушенков, он, как следует из названия его компании, он человек абсолютно, он свой, он государственный, системный, он, да, ему пришлось сделать неприятно, посадить под домашний арест, отняли компанию. Но теперь вот он в итоге, он уже даже встречался с Путиным на той вот встрече предпринимателей, которую Путин на своей пресс-конференции анонсировал. Возможно, даже ему кто-то сочувствовал там.
И все в порядке, все хорошо.
Но вероятно, у него же не единственный, да, Башнефть же не единственный актив. Он же не пошел поймер.
Вероятно, нечто подобное происходит и в деле оборонсервиса, где больше интрига сейчас, за которой следят журналисты, наверное, не в том, что именно происходит в деле, а в том, как ведет себя одна из основных фигуранток. Я имею в виду госпожу Васильеву.
Но это очень интересное дело сейчас. То есть оно больше такое популяризированное, что ли. То есть у нас главная фигурантка, она и поет, и клипы снимает, и танцует, и рисует, и картины, да. И сейчас ее уже люди воспринимают не как человека, которого обвиняют в хищении более 3 миллиардов рублей и придумывании совершенно фантастической схемы, как свою компанию подставить так, чтобы она получила агентские проценты с продажи недвижимости на эти деньги, потом купить эти же самые объекты, и, в общем-то, все довольны, что были. А как такого человека, который вот живет в квартире в шикарной, который снимает вот свои клипы, которые...
Плюс
вот...
есть какая-то пикантная история, связанная с, возможно, любовно-дружескими отношениями.
Она подтверждала в суде при журналистах, вот, часть, я так понимаю, песен посвящены как раз вот бывшему министру обороны. Вот, и сама она постоянно плачет, когда мы ее спрашиваем о бывшем министре. То есть там все по-настоящему было.
Ну, то есть можно пойти под суд, как унылый казнократ. А можно пойти под суд, как женщина с историей, с душой,
да, с
фантазией и с фанфарами.
Ну, вот с вашей точки зрения, все это как-то нивелирует вообще саму суть вот этого уголовного процесса?
Во многом.
То есть вот вся вот эта мишура вокруг.
Я думаю, что не то, что 99 человек из 100, я думаю, что 999 человек из 1000 не смогут сказать, что заключается в суде дело оборонсервиса. Зато все знают, такая Евгения Васильева. Угу. Ее можно на новогоднее шоу приглашать.
И все, более того, все знают, или многие знают и обсуждают истории несправедливости, не знаю, там вынесение той или иной меры, назначение той или иной меры пресечения. Потому что когда госпожу Васильеву застали в московских бутиках, рассматривающие новые сумочки, а в это время кто-то там из болотников сидел в следственных изоляторах, при том, что совершенно не собирались никуда скрываться и убегать, это очень раздражало, но в частности вот ту оппозиционно настроенную часть общества, наверное. Ну вот, да. И что же с госпожой Васильевой? Когда ждать развязки этого дела?
Я там уже скоро. Сейчас в суде выступили уже ключевые свидетели. Остался какой-то засекреченный свидетель, которого все ждут. И непосредственно министр Анатолий Сердюков.
12 января его ждут, да.
12 января. Его ждут на допрос. Он должен будет рассказать, что там... Но сам-то он вышел вообще сухим из воды, попав под амнистию. 2013
года. Но его даже наградили, амнистировали, да. Я видела выдержки, куски из его показаний, и, в общем, вся суть сводится вообще в деле, сводится к тому, что его ввели в заблуждение, но сам он доверял и до сих пор доверяет, в общем-то, Евгении Васильевой. И никаких преступлений, по крайней мере, из того, что я видела, в материалах дела, он не увидел. Может быть, он на суде расскажет что-то новое, или, может быть, там есть другие куски в его показаниях, где он все-таки усмотрел что-то незаконное. Но, судя по всему, он придет, и его позиция будет такой, что он не в курсе о каких-либо преступлениях и вообще не знает, что там происходило.
Я тут по подсказке коллег вынуждена сообщить тем, кто нас слушает и смотрит сейчас, что вот эту нашу итоговую программу мы записываем в студии «Радио Свобода» 29 декабря, и буквально вот в эти минуты стало известно, что приговор Алексею Навальному будут оглашать не 15 января, как это планировалось заранее, а 30 декабря. Вот такой подарок на Новый год.
Иисусе Христе!
Ну, это уже будет традицией. Приговор Михаилу Ходорковскому тоже оглашался в последний рабочий день 2010 года. И, вероятно, это сделано для того, чтобы все люди были заняты праздниками, какими-то приготовлениями, своими хлопотами и... в случае, если срок будет какой-то не такой, какой хотели бы люди, чтобы они не сильно бы пошли на митинг и не сильно протестовали.
Тем более, что уже известны ситуации, связанные с так называемым народным сходом в связи с оглашением приговора Алексею Навальному, и начались блокировки страниц, предупреждение Роскомнадзора. Ну, я имею в виду тех страниц, где людей приглашали прийти поддержать Алексея в день оглашения ему приговора. Ну, вот что-то нас ждет теперь-то. Надеюсь, что как раз слушатели и зрители, все те, кто будет видеть нашу программу в эфире 31 декабря, уже будут в курсе того, что... Хотя, признаюсь честно, сейчас я даже не представляю, чего ожидать и что может измениться.
А в том-то и дело, тут не аналитика нужна, а гадальные карты, бессмысленно.
Да, у нас нет хрустального шара.
Его могут отпустить,
а следующий раз, да.
И все, что между вот этим, вот этим.
Ну вот, кстати, у меня к вам вопрос, как к опытным журналистам, политическому обозревателю, судебному репортеру. Можно ли говорить о том, что, например, некоторое время назад в России можно еще было ожидать, что, ну, с какой-то более высокой долей вероятности говорить, что, ну, вот этого человека приговорят к реальному сроку, вот этого не приговорят, что вот этого там отпустят, не отпустят, оправдают, не оправдают. А сейчас все изменилось настолько и меняется так стремительно и бесконтрольно, что уже вообще даже хотя бы приблизительных прогнозов делать нельзя.
Нельзя. А была некоторая закономерность в болотном деле, что те, кто не находился под арестом до приговора, в итоге так и не сели, получили условные.
Но это была вообще общая закономерность.
Да, а сейчас в конкретном деле Навального вообще ничего не прогнозируют.
Да, здесь решение может быть какое угодно.
И все-таки давайте немножечко отодвинемся от политических дел, политизированных процессов, хотя... Здесь сложно не сказать, например, о том, что происходило с некоммерческими организациями на протяжении всего 2014 года, и насколько неполитические эти дела, потому что в 2013 году шли бесконечные прокурорские проверки, которые парализовали работу многих организаций на протяжении всего 2014 года. НКО были вынуждены судиться и доказывать в суде, что они не иностранные агенты, не шпионы, не бараны, и обращались даже в Конституционный суд Российской Федерации, но тот как-то ответил, в общем, весьма расплывчато.
Он процитировал закон об НКО. В общем-то, все ждали изначально этого решения, в Конституционный суд изначально обращался уполномоченный по правам человека и просил все-таки внести какую-то определенность, что же значит политическая деятельность, которая прописана в законе об НКО. Ведь иностранный агент – это та организация, которая занимается целенаправленно политической деятельностью.
При этом существуют на иностранные гранты.
Да, на иностранные гранты. Но иностранные гранты, в общем, для некоторых наших некоммерческих организаций – это единственное средство к существованию, потому что наши гранты не выдаются им, и у них нет другого, в принципе, источника. Но в то же время они уверяют, что они не занимаются политической деятельностью, потому что даже протесты против каких-то конкретных законов или каких-то конкретных решений, по мнению, ну, по трактовке законодателя, они не всегда являются политической деятельностью. То есть это не пропаганда на выборах, это, допустим, там против какого-нибудь, не знаю, вырубки заповедника. Это не политическая деятельность. Но КС не взял на себя, в общем-то, ответственность что-то пояснить. Он привел, опять же, пример по поводу вот этого заповедника, что вроде как должно трактоваться по аналогии с каким-то решением в каком-то крае. И, в общем-то, все. И после того, как решение было вынесено, НКО еще пытались оспорить прокурорские проверки в судах, но потом было принято изменение в законы, и были даны полномочия Минюсту вносить НКО в реестры самостоятельно, что он, в общем-то, и сейчас делает.
А если кто-то уж очень не нравился Минюсту или не успел переделать свои документы, как это произошло с обществом «Мемориал», то Минюст тут же выходил с исками о ликвидации организации в целом. И вот сейчас как раз общество «Мемориал» международное находится в таком подвешенном состоянии благодаря этому заявлению Министерства юстиции.
Потому что движения по этому иску-то нет, по-моему, никакого.
Но не отложили в очередной раз, потому что якобы Минюст не успел ознакомиться с документами. Мемориалу было дано время, чтобы они внесли, в общем-то, все изменения по требованиям Минюста, сделали переструктурирование компании, ну, организации, потому что у них есть отдельные городские отделения, они должны были быть именно подразделениями главного офиса.
Вроде это как формально, это были такие формальные причинам, вещи,
вот, ну,
которые, возможно, даже уже исправлены, и будем надеяться, что в 2015 году вот эта вот история, которая будет чудовищна, ликвидация мемориала будет чудовищна с точки зрения даже, может быть, исторической, поскольку это не столько правозащитное общество и не столько политическое общество, сколько это история, связанная с реабилитацией людей, пострадавших во времена сталинских репрессий, и деятельность, которую они ведут, их исследования, исторические наработки очень важны для многих в мире, поэтому многие международные организации их поддержали. У нас совсем немного времени остается до окончания программы, а мы вот буквально лишь два слова сказали об объединении Верховного и Высшего арбитражного судов Российской Федерации, которое состоялось в августе 2014 года. К чему это объединение, Анастасия, с вашей точки зрения, может привести? Я знаю, что вы специально на протяжении долгого времени исследовали эту тему, смотрели за формированием нового Верховного суда.
Да, это в первую же очередь было как бы переформирование системы арбитражных судов, потому что ВАС как отдельное объединение было ликвидировано, и была создана экономическая коллегия, во главу которой стал Олег Свириденко. Это был совершенно... Ну, это был довольно известный человек в арбитражной системе, но... Он не входил в высший арбитражный суд, и фактически вся команда Иванова, которая возглавляла высший арбитражный суд, она не попала. То есть фактически был изменен весь состав высшего арбитражного суда.
Можно ли говорить о том, ну, расценивать вообще это явление как попытку государственных чиновников избавиться от уж слишком какого-то независимого на общем фоне арбитражного суда и вообще системы арбитражных судов Российской Федерации, которые были более продвинуты, более открыты и вообще выносили какие-то, в общем, непонятные, в частности, судам общей юрисдикции решения по спорам хозяйствующих субъектов?
Многие эксперты именно придерживаются именно этого мнения, что причиной было то, что арбитражные суды перестали удовлетворять иски государства и рассматривали как-то больше, что ли, независимо, чем так, как хотели заинтересованные органы. Насколько это объективно, но это покажет время. Будем смотреть, как будет дальше работать Верховный суд. Но интересно было, что был перетрясен кадровый состав не только высшего арбитражного суда, но и Верховного суда. И фактически из 220 с лишним кандидатов, которые претендовали на места, были назначены на момент 6 августа 91 судья. И после этого несколько человек буквально были рекомендованы. И сейчас у нас Верховный суд работает в таком составе. Две трети от того, что должно было быть, и нагрузка на суд идет, конечно, колоссальная.
Спасибо, Анастасия. Я вообще, конечно, хотела вас попросить обоих в конце программы дать, может быть, небольшой прогноз о том, как будет развиваться российская правовая система, судебная система в 2015 году. Но в свете того обстоятельства, которое я уже здесь назвала во время записи нашей программы, напоминаю, мы записываемся 29 декабря, и как стало вот известно совсем недавно, на 30 декабря назначено оглашение приговора Алексею Навальному. Думаю, что в этой ситуации делать какие бы то ни было прогнозы, в общем, довольно сложно, наверное. Я поздравляю и гостей в студии «Радио Свобода». Сегодня ко мне приходили судебный обозреватель информационного холдинга РБК Анастасия Михайлова и спецкор интернет-издания «Медуза» Андрей Козенко. С новым 2015 годом, слушателей также поздравляю. Пусть, если он и будет приносить какие-то неожиданности, то эти неожиданности по большей части оказываются все-таки приятными. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова.
Вдруг навстречу мой хороший шестикрылый Серафим и презрительные рожи корчит Пушкин рядом с ним.
Перевозчика вода гребщи. пятничном выпуске «Поверх барьеров» музыканты, поэты, артисты, в разные годы звучавшие в нашей передаче.
Причине, а мы не попадаем к речине.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:00 пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21:05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».